Геннадий Любашин. Бригадир. Ласковое апрельское солнце медленно, но настойчиво гнало прочь сибирскую зиму, морозную и длинную. И та, сопротивляясь переменам, никак не хотела отступать. Но как свет сильнее тьмы, а добро сильнее зла, так и тепло сильнее стужи. Потому и отступает зима. И пусть пока еще покрывает землю снежное одеяло, но оно уже обнаруживает ветхость то там, то здесь, прорываясь под действием ласковых, солнечных лучей. Зима же старается вернуть прежние порядки, по ночам латая эти островки весенних перемен сильными заморозками. Но тщетны все ее усилия. Весна идет. Прогретый солнцем воздух обдает прохожих приятным теплом. Окажется, еще вчера пробирал до костей сибирский холод, как только подует ветер. Начало апреля – переломная пора в жизни сибиряков. Кажется, отступает сама смерть, и жизнь наступает неотвратимо. Тарас Найденов вышел из автобуса возле главпочтамта и направился в сторону конторы строительного управления, где работал маляром. Можно было бы доехать на трамвае несколько остановок, но ему захотелось пройтись, чтобы насладиться весной, которую любил и ждал с нетерпением каждый год. И более того, сегодня в городе впервые появились скворцы, эти добрые вестники в его жизни. Они обычно прилетали с юга ко дню его рождения, в первых числах апреля, и в этом году не опоздали. Завтра Тарасу исполняется 38 лет. Настроение у него радостное. Счастлив ли он? Да, счастлив. И на это есть особые причины. Он шел, наслаждаясь весной, полный сил и надежд, и размышлял о жизни. В глаза нахально лез огромный плакат на фасаде «Госпочтамта», намалеванный метровыми белыми буквами по кумачу. Партия торжественно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Плакат был очень длинный. Казалось, длиннее 20 лет ожидания светлого счастливого будущего, которое пообещал Хрущев. Но сквозь пустоту лозунга для Тараса засветилась другая, более близкая перспектива, реальность которой он ощутил уже сейчас всей душой. Ведь последние полгода жизнь его наполнилась совершенно новым смыслом, настоящим счастьем. Он стал христианином. Как прошли эти 38 лет? Было хорошее и плохое, доброе и злое, любовь и измена, но не было в жизни самого важного – смысла и истины. Многого ли достиг? Трудно говорить о многом, но кое-что успел. И пусть только рабочий маляр, но не простой, а мастер – своего дела, настоящий мастер, можно сказать, художник. Бригадир большой бригады, которой под его руководством одной из первых в почти миллионном городе присвоили звание «Бригада коммунистического труда». Какой он, коммунистический труд, никто толком не знал. Рабочие в основном были из бывших зэков, которых после зоны принудительно направляли на стройку. Каждый день маляры крепко выпивали на деньги, вырученные от продажи краски с объектов, но не до такой степени, чтобы лежать и не работать. Крепкий здоровьем бригадир работал сам и заставлял других, и кто из страха, кто из других побуждений, но работали все. Кто сочковал, для начала мог быть избит, но если не исправлялся, выдворялся из бригады по статье. Пусть портрет Тараса Найденова висит на доске почета на аллее трудовой славы, сопровождаемой хвалебными надписями. Пусть к каждому празднику получал он премии, подарки и почетные грамоты. Это не сделало его счастливым, только лишь несколько побуждало к гордости. В городе он человек известный. Секретари обкома и горкома с ним за руку здороваются, причем не как родственники, а по той причине, что их частные дома и квартиры, как дворцы, расписаны его руками, причем за счет государства, естественно. Семья у Тараса не маленькая. Жена по причине многодетности всегда дома, но он частенько домой не спешил. То с друзьями за бутылкой просидит, то с начальством, а то и с подругами. Живем ведь один раз, поэтому надо взять все, что только успеешь. Ведь жизнь бессмысленна и бесцельна. Такова была его несложная философия. Часто в доме были ссоры, слезы, крики, побои. Пытался Найденов пустоту в душе заполнить разными занятиями, вроде живописи, рыбалки, спорта, музыки. Даже как-то целый год в эфир выходил под позывными «Внимание, внимание!» В эфире работает радиостанция «Мелодия». Ну, просто как мальчишка. Занимался радиохулиганством на средних волнах. Но с годами бессмысленность жизни все более терзала душу. Неужели все люди обречены окончить жизнь без смысла и надежды? Не находя ответа, Тарас отчаивался и все более погружался в омут пьяной повседневности. Особенно тяжело было хоронить друзей, подчас совсем молодых. Как-то в бригаде произошел трагический случай. Тогда отделывали железнодорожный вокзал. Один маляр работал на лесах. Неопытный водитель зацепил площадку, работающий упал на бетонный пол с двухметровой высоты. Приземлился, кажется, благополучно, только голову немного ушиб. Пошел в коптерку, немного расслабиться, отдохнуть. Там его что-то затошнило и потянуло на сон. Когда все пришли на обед, он был уже мертв. Причина – кровоизлияние в мозг. На похоронах слезы, плач, истерика жены и детей. Неужели каждый может вот так, неожиданно и безвременно? А совсем недавно один из бригады после очередной попойки сошел с ума, попал в психбольницу. Может, это же ждет и меня? Все эти события и переживания пришли на память, пока Тарас приближался к конторе РСУ. Вызвал начальник управления. Но зачем? Вроде повода нет. До закрытия нарядов еще больше недели. На объектах все благополучно, никакого ЧП, никакого повода. Разве только он сам, бригадир, стал поводом для предстоящего, наверное, трудного разговора? На душу легла какая-то тяжесть, предчувствие неприятных перемен. Да, действительно, повод для вызова в контору, вероятнее всего, был в нем самом. Ведь прошло почти полгода, как жизнь моя изменилась. Я как заново родился, воскрес из мертвых, рассуждал мысленно Тарас. Вспомнились слова апостола Павла. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Конечно, об этом и будет разговор. Вот уже несколько месяцев подряд с того дня, как покаялся, бригадир не брал в рот ни капли спиртного. В тот радостный день с души свалилась гора грехов. Ее наполнил удивительный мир и покой. Чувство, что нашел что-то великое, самое важное в жизни. Вместе с ним обратилась к Богу и жена, и переживала то же самое. Все то, чем раньше жили, что Библия называет грехом, стало совершенно ненужно до отвращения. В одночасье Тарас оставил курение, пьянство, сквернословие, блуд и многие другие пороки, чем раньше жил. В бригаде быстро заметили такую удивительную перемену, но по привычке все же слушались. Но вот некоторые поняли, что крутого бугра теперь бояться нечего. И первый такое открытие сделал, конечно, не самый порядочный и благородный человек. Вовка Молочков. Он решил публично высмеять бывшего монарха. Как-то пришел Тарас на объект утром, поздоровался со всеми, как мужчины здороваются, и Молочкову руку протянул, а тот убрал свою демонстративно за спину со словами: «Гусь свинье не товарищ». Это прозвучало, как звонкая пощечина. Еще недавно этот низкий человек заискивал перед бригадиром, а теперь публично оскорбляет, причем с жестокостью. Тарас почувствовал подступившую к сердцу злость, но тут же мысленно обратился к Богу: «Господи, помоги, поддержи». Затем опустил руку, несколько секунд постоял молча и произнес вполголоса: «Что ж, пусть будет так. Ради Христа я прощаю тебе эту наглость». Конечно, на этот оскорбительный выпад в адрес бригадира, известного мастера, реакция в бригаде была неоднозначной. Кто-то обозвал наглеца русским словом, кто-то пихнул в бок, но некоторые промолчали или даже одобрительно улыбнулись. Стало ясно, что пришло время больших перемен в отношении к бригадиру. В продаже краски и пьянках Тарас давно не участвовал, стараясь уклониться под разными предлогами, но догадливые химики сразу же все поняли и не стали делать из этого проблемы. Быстро нашлись энтузиасты, переживающие за коллектив, и традиционные пьянки продолжились без ведома и участия бригадира. Некоторые стали опаздывать и даже перепевать с утра, но добрый пример Тараса и поддержка старых товарищей, составляющих костяк бригады, удерживал коллектив от разложения. И вот теперь вызов к начальнику. Что он будет говорить? Что спросит? Что отвечать? Думая об этом, Найденов видел себя совершенно слабым и неспособным дать отчет в своем уповании. Ведь сам я только недавно обратился к Богу, ведь только-только прозрел, мало знаю Евангелие, эту Божью книгу. Да и как рассказать людям о том, что живет больше в сердце, чем в уме? Где найти слова? И тут вспомнился ему случай из жизни Христа, когда он исцелил слепого от рождения. На счастливца напали тогдашние начальники и фарисеи, требуя объяснений и ругая Спасителя. «Он грешник! Мы знаем это! Грешник!» – кричали они. Но прозревший сказал им в ответ: «Грешник он или нет, я не знаю, неграмотный. Я одно знаю, что был слеп, а теперь вижу». Это простое повествование, прочитанное недавно, стало сильным подкреплением для его души. Вспомнилось и место, слышанное в воскресной проповеди: «Когда поведут вас пред правителями, не заботьтесь, что говорить, ибо Дух Святой наставит вас». От таких воспоминаний на сердце стало легко и спокойно. С такими мыслями Тарас подходил к конторе и поднялся на второй этаж к кабинету начальника. Секретарша Света будто ждала его. «А, Найденов, проходите. Павел Палыч ждет вас». Мысленно прося поддержки у Господа, христианин вошел в кабинет. Начальник встретил его приветливо. «Тарас, проходи, проходи, садись». Начальник, сделанной улыбкой, привстал и протянул рабочему руку. После вежливого приема он повел пустые разговоры о ходе дел на объектах, о снабжении материалами, о качестве работ. Но все это было не то. Уж больно фальшива была его забота о делах производственных. Что-то он ходит вокруг, да около, темнит. Говорил бы уже прямо. Стал раздражаться Тарас и неожиданно сам решил перейти в наступление. «Павел Палыч, не стоит больше о работе. Там у нас все в порядке, и вы это знаете. Скажите прямо, для какого разговора вызывали?» Начальник изменился в лице. Похоже, не ожидая такой смелости, но уже через несколько мгновений вновь выглядел деловым и хорошо владеющим ситуацией. «Да, действительно, перейдем к делу. Ты, Тарас, говорят, пошел в какую-то, какую-то секту вроде. Мне, право, неловко об этом говорить, даже как-то стыдно, но если ты скажешь, что это неправда, я поверю тебе и буду очень рад». «Наверное, я вас обрадую, Павел Палыч. Это неправда. Ни в какую секту я не попал. Это, пожалуй, кто-то наговорил вам лишнего на меня». «Ох, спасибо, Тарас. У меня камень с души упал. Ты же у нас передовик. Честным трудом заработал почет и уважение. Ты ж бригадир бригады коммунистического труда. Гордость всего коллектива». «Спасибо, Павел Павлович. Но позвольте мне сказать еще. Последнее время в моей жизни произошли радостные перемены. Я стал христианином и посещаю не секту, а евангельские собрания, церковь, где читается Слово Божье». Голос Тараса звучал твердо и уверенно. Он сам даже удивился, откуда это у него. Коммунист же изменился в лице и поспешил спасать заблудшего без марксистского света товарища, сбившегося с широкого пути. «Да ты что, Тарас? Какие христианские собрания? Тебе что, профсоюзных мало? Что ты несешь? Давай мы тебя в местком изберем, в партию вступай и ходи тогда сколько угодно на разное собрание. Знаешь, сколько их будет? Боюсь только, тогда тебе работать некогда будет». «Извините, Павел Павлович, я действительно в Бога поверил. А вы, наверное, думаете, что шучу или умом тронулся? Я на полном серьезе. Жизнь у меня преобразилась с Богом. Прозрел я. Удивляюсь, как мог раньше жить без Него. А вы – профсоюз, партия. Что ты несешь, Найденов? Какой Бог? Его же нет. Миф – это все. Пережитки прошлого». «Да нет, не миф. Для меня это единственный свет в жизни», искренне заявил Тарас. Начальник же, сообразив, что разговор несколько отошел от науки, решил научными аргументами разбить в пух и прах все основание религиозного мировоззрения заблудшего. «Слушай меня внимательно, Найденов, и заруби себе на носу. Религия – это тьма, дурман, опиум для народа. Человек произошел от обезьяны. Труд создал человека в процессе эволюции. Это уже давно доказано наукой. А тебя там как учат? Бог создал? Да это же смешно». «Что ж, каждый лучше знает своих родственников. Вы своих, а я своих», позволил себе немного съязвить Тарас. Атеист хотел было выразить обиду, но в последний момент удержался, сообразив, что это только поможет жертве сектантов. У него в резерве осталась еще пара неотразимых козырей, которые от веры в Бога не оставят камня на камне. «Найденов, ты хоть газеты читаешь?» «Не все, но читаю». «Ты хоть слыхал такую фамилию? Юрий Гагарин?» «Да вроде слышал», — еще раз решил съязвить Тарас, но начальник не заметил иронии и с пафосом изрек: «Хорошо, что слышал. Да это наш славный советский космонавт. Он был в космосе. Так вот, вернувшись из полета, он сказал, что никакого Бога там не видел. Ведь если бы был Бог, Гагарин его заметил бы, может, даже сфотографировал бы. Прикидываешь? Ну что молчишь? Вижу, ты прозревать начал, трезветь от религиозного дурмана. Бросай скорее всю эту ненаучную чушь и... Павел Павлович запнулся, думая, чем бы заняться баптисту, когда он бросит эту чушь, но придумать ничего стоящего экспромтом без подготовки не смог. Его размышление прервала жертва сектантов. «Товарищ начальник, Христос для меня – это жизнь, идеал, а за Гагарина могу вам кое-что сказать. В Евангелии написано, что только чистые сердцем Бога узрят. Так что Юрий Алексеевич и не мог увидеть Бога, потому что он безбожник. Ему бы покаяться в грехах, к Богу прийти, тогда бы и увидел его, сердцем увидел». «Ты что это несешь? Проповедуешь мне здесь? Гагарин, говоришь, грешник? А что? Хотите сказать, что он святой? Он человек настоящий, настоящий человек, а вот баптисты – не люди. У них этих, баптистов, что творится-то? Американские шпионы так и шастают, антисоветчики гнезда себе повили, в жертву людей приносят, свет тушат, и кто кого сгреб? Все это клевета. Как вы можете? Откуда вы все это взяли?
Слышал на партсобраниях, читал в газетах.
А я живу одной жизнью с этими людьми и заявляю, что все это ложь и клевета. Тарас, охваченный желанием защитить истину, потерял контроль над собой и повысил и без того сильный голос до предельных частот. Начальник поспешил вернуть его на круги своя. «Ты сядь, сядь, и голос на меня не повышай, я с тобой вместе не пил и, думаю, не придется».
«Я тоже так думаю», — буркнул Тарас и стих.
Пал Палыч же переменил тон и заговорил по-отцовски. «Ты, Тарас, пойми, я помочь тебе хочу. Ты ведь молодой, симпатичный, бабы, небось, к тебе липнут. Нашел бы себе молоденькую вдовушку, руки у тебя золотые, деньги зарабатывать можешь. Давай, я тебе путевку в санаторий дам, отдохнешь, забудешься, там быстро сообразишь, для чего живем. Я каждый год езжу, отдыхаю от семейной жизни. Ты только представь, тебе 40, а ей 17. И зачем Бог нужен, если один раз живем?» Похоже, это был самый последний и самый сильный аргумент руководителя. Христианин почувствовал это и понял, что разговор пора кончать. «Пал Палыч, как я понял, вы хотите, чтобы я оставил Бога, остался без Христа?»
«Да, конечно, именно это. Ну зачем тебе этот распятый плотник еврей?»
«Хорошо. Допустим, что вы убедили меня». На лице начальника заиграла улыбка. Клюнул. Мелькнуло в голове у коммуниста. Тарас же опустил голову и был занят другими мыслями. На несколько секунд он представил, что опять стал жить без Бога. Мысль эта показалась ему страшной, даже ужасной, отчего к горлу подкатил комок, подбородок нервно задрожал. Он поднял влажные от слез глаза на собеседника. «Итак, допустим, вы сумели заморочить мне голову, убедили, так сказать, и я оставил Христа, променял Бога, как Иуда. А что вы дадите мне взамен, вместо того, что я потеряю? Взамен покоя, надежды, семейного счастья, сердечного мира. Все, что вы можете предложить, я уже пробовал. Это пьянка, разврат, гордость, грех, родство с обезьяной. Что-то еще? Ах да, деньги. Но вы не так уж и щедры, как хотите показаться. Миллион вы не предложите, он вам самим снится. Наша ставка – 30 серебряников. Так вот, я вам скажу слова Христа, если вы их не знаете. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А вы, видно, надеялись купить мою душу за значок «Победитель» соцсоревнования. Тарас замолк. Слезы подступили еще ближе. Он едва удерживал их. Пал Палыч тоже молчал и после продолжительной паузы выговорил: «Ну, иди, Найденов, с тобой все ясно. Иди». Тарас вышел из кабинета и медленно побрел по мрачным коридорам конторы.
Со стендов на него смотрели его собственные портреты. Ударник коммунистического труда, наставник молодежи, лучший по профессии. Выйдя на улицу, христианин пошел по аллее трудовой славы, где среди прочих был и его портрет, сделанный совсем недавно. Цветной снимок, где Тарас в сером импортном костюме при галстуке выглядел молодым и симпатичным, был, пожалуй, самым удачным за всю жизнь. Что было дальше? Обычное в нашей самой гуманной в мире стране действо. Ничего особенного. Через несколько дней прораб участка собрал общебригадное собрание, на котором был избран новый бригадир, некто Рассолов, назначенный начальником человек, не столь сведущий в работе, но политически вполне зрелый коммунист. И пусть резко участились пьянки, ведь новый бригадир оказался большим любителем выпить за казенный счет. Дисциплина в бригаде стала хуже, качество работы упало, все же начальство было спокойно. Руководит бригадой свой человек. Тем более, что новый бригадир был освобожден от работы, чтобы больше заниматься воспитанием коллектива. На следующий день после разговора с начальником портреты Найденова исчезли со всех стендов, с доски почета, а также и с аллеи трудовой славы. Понравились, наверное, кому-то, стащили их, и больше никто их не видел. Правда, один, самый лучший, цветной портрет неожиданно появился в городском музее. Местные энтузиасты из «Власть имущих» организовали выставку под названием «Идеологическая диверсия империализма». И там, среди шпионского снаряжения американских агентов, автоматов с глушителями, ножей, радиостанций, парашютов и прочих приспособлений, помогающих этим самым Джеймс Бондам осуществлять свои происки, заботливыми руками местных атеистов при поддержке дяди в штатском были оформлены стенды под общим названием «Сектантство на службе у империалистов». Сектанты-казарезовцы. На одном стенде под вывеской «Главари секты, пособники американских спецслужб», рядом с портретом пастора Омской церкви Казарезова Алексея Тимофеевича был помещен ряд фотографий, в основном молодых, в расцвете сил мужчин, замаскированных под порядочных людей. И среди них цветной портрет симпатичного молодого мужчины Тараса Найденова. Тот самый, что украшал аллею перед зданием РСУ. Только надпись над ним была другая.